Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие сестры и братья. С вами сегодня из действительно солнечного Санкт-Петербурга «Лютеранская волна», в студии ведущий викарий Северо-Западного пробства Алексей Колосов и наш частый гость, пробст Северо-Западного пробства Евангелической Лютеранской Церкви России, пастор общины Петрикирхи Михаил Шварцкопф.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня тема нашей передачи – воскресение Христово, Пасха. И первый же вопрос, который, Михаил, хотелось бы тебе задать. Напомни, пожалуйста, нашим слушателям, почему праздник воскресения Христова мы называем Пасхой? Ведь Пасха, как таковая, это событие ветхозаветное.
Да, это интересный вопрос. На самом деле, Пасха, русское слово Пасха, напоминает нам о том, что это слово Песах. А Песах – это праздник Пасхи, еврейской Пасхи, выхода из рабства, из Египта. Там, конечно, когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы до конца не знаем, на самом деле, откуда это слово берется на иврите. Может быть, это очень старый обряд перехода в новую реальность. Эта новая реальность – это совсем новая свобода после рабства из Египта. И мы, конечно, празднуем Пасху как тоже освобождение из рабства греха после смерти и воскресения Христа. И, конечно, как всегда, или как-то очень часто, в России всем людям легче это понять, поскольку вот это слово на иврите, как заимствованное слово, сохраняется. По-немецки мы называем этот праздник Остан, а Остан – это праздник римской богини Астерия, Иштерец и так далее, и так далее. И там, конечно, очень интересно, когда Лютер перевел сказал, когда Христос умер, он умер в еврейский Остан. И как конфирмант я всегда удивлялся, почему у них был уже этот праздник. Потому что для меня Остан – это совсем христианский праздник. Да? А на самом деле просто так сохранилось такое римское название в немецком языке. А в русском языке, наоборот, сохранилось название из иврита. И еще что надо всегда о Пасхе говорить всем в Германии. И, слава Богу, опять в России с этим легче, что Пасха – это главный праздник христианства, христианская церковь. И даже наша вера в Христа не были бы возможны без воскресения Христа. Он же часто говорил во время своей жизни, вы это поймете только после воскресения, или вы должны молчать о том, что я Мессия, до того, что меня распяли и что я воскрес из мертвых. Только тогда мы можем его понять. К сожалению, в Германии часто люди думают, что главный праздник – это Рождество. Мы, конечно, всем всегда договорим, а здесь опять много легче, потому что есть православное окружение, где на самом деле главный праздник является и Пасха, и людям, и лютеранам, поэтому тоже это легче понять.
Но здесь, как мне кажется, полезно вспомнить то, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам, да, о том, что Иисус открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Mm-hmm. То есть, по сути, воскресение из мертвых стало снятием всех покровов, откровением божества в Иисусе. И вот тогда только, пережив опыт воскресения, ученики осознали, что значил путь Иисуса, да, что значила Голгофа, что mm-hmm. значил крест. Mm-hmm. И мы видим, как самый ранний писатель Нового Завета, апостол Павел, в первом послании к Коринфянам говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Да? То есть совсем немного времени прошло с момента воскресения Христова, и уже мы видим эту четкую ассоциацию между воскресением Иисуса Христа и понятием о Пасхе. Кстати говоря, русское слово «воскресение» имеет как раз смысл оживление, восстановление, обретение здоровья. И поэтому Следующий вопрос будет таким. А вот что такое воскресение? Вот это спрашиваю, собственно говоря, почему? Потому что очень многие рассматривают воскресение как некий такой биологический феномен. Да? Как возвращение к жизни, может быть, не совсем прежней, но похожей на прежнюю, например. К лучшей жизни. Вот то, что мы видим зачастую в фильмах. Да? Когда герой умирает, но возвращается еще более сильным, более опытным, более знающим. Ну, вот можно вспомнить фильм «Властелин колец», где добрый маг Гэндальф сражается с огненным демоном Балрогом, погибает и обретает новое рождение на более высоком уровне, такой, как говорят, level up. Так вот, так ли это? И что такое воскресение Христова?
Я, конечно, как ты знаешь, я уверен, что это совсем не так. Я тоже всю свою жизнь, служение как пастор, я сталкиваюсь с этой ошибкой в мышлении многих христиан, к сожалению, и лютеран в том числе, что воскресение – это некое возрождение. И я скажу больше, что это не только такая путаница, что возрождение – это же, может быть, вообще понятие из другой религии. Но путаница начинается уже в самом слове «воскресение». И когда мы смотрим поближе на Новый Завет и на то, что Христос сказал еще во время своей жизни как человек на этой земле, о воскресении, тогда мы увидим, что там чаще всего, очень часто стоит не слово «воскресение» и не написано «я воскресну» или что-то, а написано «я буду воскрешен Богом». Да? Это главное слово, на самом деле, называется. Это слово означает действие Бога. Это действие Бога меняет просто все и делает из этого важного проповедника или исцелителя, учителя вдруг такое духовное присутствие, о котором мы уже говорим, Сын Божий Христос, и в кого мы верим, как наша связь с Богом, или Божья благодать, которая явилась нам. Таким образом, мы всегда именно, мы заранее очень стараемся всегда осознавать, что главное, что произошло в Пасху, это то, что сделал Бог. И не только у Христа, конечно, начинается новая жизнь, а у учеников тоже. Они вдруг из какой-то маленькой группировки, которые, как и другие группировки тогдашнего Израиля, считали, что наш учитель – это, наверное, Мессия, а потом испугались страшно, когда его распяли. Они превращаются в апостолов, они превращаются в церковь. Для меня это, ну, можно сказать, параллельное чудо или чудо впоследствии Пасхи, следует такое чудо, как Пятидесятница. И таким образом мы понимаем, что здесь не герой, который восстал. Нет, наш герой, он не... Вот там, конечно, мы видим тоже... Как интересно, что в русском языке мы очень близко всегда к греческому языку, да, «херос». А Христос не «херос» греческий. Это так, что он не герой, да, это же заимствованное слово из греческого, опять в русском языке. Он Сын Божий совсем в другом измерении, которое не имеет места в греческой мифологии. В греческой мифологии мы вот на эти герои могут восстать или могут возрождаться и такие вещи, да, может быть, в другой форме еще лучше, да. А Христос не восстал. Он воскрес, потому что воскресение – это дело Бога на нем и на нас. Когда мы проходим вот это страстное время, время подготовки на Пасху, и потом мы вместе празднуем в нашей Петрикирхе и во всех храмах этого мира Пасху. И тогда у нас есть шанс в этом участвовать и становление в нас другой реальности, не возрождение какой-то мечты общехристианской, а изменение внутри, которое позволяет мне опять строить церковь Христа.
Спасибо. То есть, если я тебя правильно понял, воскресение это некое таинственное действие Божие, да? Здесь основной деятель Бог. Бог сам по себе во всей высоте своей суверенной власти. И суть этого действия в том, что Бог, наш Небесный Отец, после всех этих горестных событий, связанных с Иисусом Христом, когда Его предают, Он умирает на кресте, вдруг в кругу учеников обнаруживает Его присутствие. Это не биологический феномен, да? Ну, в принципе, мы это можем видеть при внимательном прочтении евангельских текстов. Да? Yeah. Мы видим это у апостола Павла. Но присутствие Иисуса среди учеников реально. Они переживают Его присутствие. Mm-hmm. Да? Переживают Его присутствие в общении друг с другом. Mm-hmm. Mm-hmm. Переживают Его присутствие в причастии.
Это духовная реальность.
Да. Духовная реальность.
Да. Реальное духовное присутствие. Да. Да.
И таким образом этой реальности, эта реальность присуща всем христианам.
Да.
Вот с того самого момента, как только воскресение было впервые пережито учениками, оно является реальностью общей для всех христиан. Мы можем чувствовать его более интенсивно или менее выраженно, но мы все имеем некое отношение к воскресению. Но вот тогда сразу другой вопрос. А где вот эта вот точка пересечения воскресения Христова с нашей реальностью?
Одну вещь ты уже сказал. Да, это святое причастие.
Да,
конечно.
Да, это бесспорно. А вот среди нашей повседневной жизни, потому что смотри, вот у нас есть опыт греха, да? Я знаю, что я грешный человек, есть моменты, за которые просто конкретно стыдно. Есть опыт здоровья, есть опыт болезни, есть опыт счастья, есть опыт страдания. Ну, допустим, зуб заболел, тут ты сразу, конечно, все почувствуешь. И у нас есть разнообразный опыт. Опыт удачи, невезения. А вот, собственно, опыт воскресения в нашей жизни. Вот если мы отвлечемся, да, от таинств, да, от причастия, от разговора христиан об Иисусе, как это происходит на наших богослужениях. Вот среди нашей повседневной жизни, где опыт воскресения и есть ли он? Или он всегда ограничен только стенами общины?
Это, конечно, нет. Опыт воскресения, мы говорили о том, что Пасха – это освобождение от рабства. Воскресение Христа, мы имеем прощение грехов. А прощение грехов, как мы знаем, происходит тоже в повседневной жизни. Потому что мы лютеране же уверены, что в любом моменте нашей жизни мы грешные люди, но мы прощенные. Таким образом, если мы принимаем эту новую реальность воскресшего Христа, тогда мы принимаем Божью благодать и прощение наших грехов. Это мы принимаем через нашу веру. Потому что наша вера в прощение и наша вера в воскресение – это одно и то же, можно сказать. И это любой момент моей жизни, когда я, например, общаюсь с другим человеком, против которого я сделал что-то не так, или да, я стал грешным в отношении к нему, и он меня прощает – это уже такой момент воскресения тоже. И это происходит тоже, когда я осознаю Божью благодать как некий фактор, который действует в моей жизни и делает... И вдруг я понимаю на фоне этого Его любви, милости ко мне, что я этому вообще не достоин, что я вообще далек от такой всеобщей любви, милосердия, благодати, которую Бог дает мне, а я так часто не успеваю, у меня нет сил, нет возможности дать этого ближнему, как Христос сам сказал, главная заповедь – люби Бога и ближнего, как самого себя. Когда я осознаю эту огромную любовь Бога, тогда я осознаю и мою греховность, что я не в такой мере способен служить Богу и ближнему. В этот момент я понимаю, что я часть этого огромного греха, который существует в нашем мире, и плод этого греха, как Павел написал, это смерть. И когда я молюсь и прошу Бога, чтобы я мог все-таки дальше идти под Его благодатью, и что я все-таки любим и прощен им, тогда я переживаю момент воскресения. Очень интересно, как это описал Лука в притча о богаче и Лазаре. Когда богач страдает в аду, он просит, чтобы Лазарь мог воскреснуть, идти к его братьям, к братьям богача, чтобы их предупредить, что надо любить ближнего. А Авраам отвечает богачу: это вообще не надо, потому что у них же есть Библия, у них есть закон Божий. Они могут там увидеть, что написано «люби Бога и ближнего». Если они этого не видят и не верят, тогда и воскресение Лазаря им не поможет. Значит, он даже не говорит «воскресение Лазаря». Тогда им даже не поможет, если кто-то воскреснет из мертвых. Так что... Если ты не готов принять эту Божью заповедь и не готов принять, но осознать, что ты сам этого часто не делаешь, и потом нуждаешься в Его прощении, тогда зря для тебя Христос воскрес. Только если ты на фоне вот Божьей любви, на основе Божьей любви осознаешь, что нуждаешься в прощении. И тогда у тебя есть шанс пройти вот именно этот момент воскресения. И поэтому я всегда рекомендую всем как можно больше читать Библию. Это то, что Авраам сказал. Да? Если ты читаешь Библию, тогда ты понимаешь, в чем суть воскресения именно в твоей личной жизни.
Большое тебе спасибо, что ты вспомнил историю о богаче и Лазаре. И вот я сейчас подумал о том, что в этой истории есть как раз скрытый намек на то, что воскресение не носит биологический характер. Лазарь не возвращается. Да? Все, что нужно христианину, оно уже ему дано. И биологическое возвращение Лазаря, который будет ходить по домам, рассказывать какие-то истории о загробной жизни братьям богача, они просто не нужны и бессмысленны. Бог действует по-другому. Но смотри, правильно ли я тебя понял, что мы можем говорить о воскресении в нашей жизни, когда мы переживаем опыт освобождения, опыт избавления от страданий?
Опыт избавления от... как я уже сказал, от рабства греха.
Ага.
Это не обязательно, но это говорит о том, что главное страдание – это всегда наше страдание от греха. Как Павел написал, да, плод греха – это смерть. Конечно, я не хочу этим сказать, что любой человек, который страдает, что он страдает из-за своего греха. Но главное, что удручает человека – это действительно страдание от греха. все остальные страдания, они могут быть телесными, они могут быть и другими, но интеллектуальными, например, страданиями. Но если ты четко смотришь на то, что тебе нужно, тогда ты понимаешь, что, в принципе, в твоем сердце нужен мир с Богом. Этот мир нарушает твой грех, нарушает мой грех. И таким образом, когда я страдаю, я понимаю, главное страдание – это страдание от моего греха. Опять, не в таком смысле, что я болею из-за моего греха, хотя и это бывает, конечно, да? Но это не суть, часто это не суть болезни, да? А суть моих страданий от греха – это осознавание того, что я грешный человек. И это, конечно, огромное страдание. Мы это увидели, конечно, у Мартина Лютера, который всегда, когда он был монахом, он жил в внешнем мире, в мире своего монастыря, он жил почти без греха, можно сказать. Он был образцовым монахом. Но у него было очень много времени продумать, что главное в жизни. Он понял, что он грешный человек и ужасно страдал из-за этого. Да? Параллельно он страдал еще от всех этих... Ну, от сурового образа жизни монахов. И потом, через несколько десятилетий, он написал в монастыре «Я потерял здоровье тела». Но это не были главные страдания. Таким образом, освобождение от этих страданий я вижу в моменте воскресения. И таким образом, опять, да, воскресение – это не... возвращение здоровья в таком смысле – это что-то много, что-то, что стоит выше и что включает, конечно, уже потом наше воскресение, включает, конечно, потом окончательное отсутствие страданий. Но цель не в том, чтобы... ну, упражняться, как упражняются представители ЗОЖ, да, чтобы там им было хорошо в телесном смысле. Это не самоцель на самом деле. Как и во время, в страстное время пост не самоцель, а пост является только таким моментом, где я могу более спокойно размышлять о главных фактах страданий Христа, воскресения Христа и моего моем воскресении в смысле духовного присутствия Христа и прощения в моей жизни.
Вот, мне кажется, ты затронул здесь одну очень значимую проблему, вспомнив Мартина Лютера, потому что мы же видим вот эту кардинальную разницу между духовностью, религиозностью, которые были свойственны эпохе Мартина Лютера, да, когда люди очень... интенсивно, глубоко переживали проблематику, связанную с грехом, с избавлением от греха, с прощением греха, избавлением от вечных страданий. И нашей ситуации, когда, ну, будем объективны, представления о грехе, ну, не являются особо значимыми для современного человека. Тогда получается, что если у нас представление о воскресении Христовом, способность пережить воскресение Христово в глубине нашей жизни тесно связана с нашим осознанием греха, то получается, что чем меньше мы осознаем грех, тем меньше мы причастны к воскресению Христову.
Я уверен в этом. Я абсолютно уверен в этом. Тем более, да, что я сказал, свою греховность мы не понимаем на фоне каких-то правил. Грех – это, в первую очередь, не нарушение каких-то правил. Как Лютер, опять, да, его пример показывает, он правила монашества не нарушал.
Прекрасно, был монах.
Никогда. Да, прекрасно, образцовый.
Что там ему говорил его духовник? Что не приходи сюда, пока не нагрешишь.
Да.
Нормально.
Да, 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 да. Или твои грехи, Лютер, это грехи куклы просто. Это не настоящие грехи, потому что ты все по правилам делаешь. Да, постишься и молишься. Молишься и все делаешь по правилам. Грех – это не нарушение правил. Нарушение правил – это последствия, можно сказать, греха. А грех – это то, что Лютер назвал упование, не упование на Бога, не упование на Божью благодать. Таким образом, ты осознаешь свой грех, когда ты осознаешь Божью любовь. Божью милость к людям, к тебе лично. Это тогда ты имеешь возможность осознавать свой грех. И в свете его милости ты потом можешь понять, где ты нарушил правила. Если правила могли бы спасти человечество, тогда Христос бы не умер на кресте. Это не было бы нужно. Правила всегда были. И они были даже до библейских времен.
И будут дальше.
Да, да, да. Всегда есть правила. Они полезные. Против них ничего не скажешь. Но они, в них нет спасения от греха. И по ним судить, что ты грешный человек, это сильно сужает на самом деле понимание греха. Да. И в таком смысле, конечно, Лютер сказал: я грешный человек, хотя внешне вообще исполняю все, у меня греха нет. Я сказал, вот именно это тоже грех, потому что это показывает, что я, мое спасение, если я так хочу, тогда мое спасение будет не в жертве Христа и не в милости Божьей, а в соблюдении правил. И тогда это сказал, конечно, Павел правильно. Тогда ты не веришь в прощение по одной благодати. Следовательно, ты не веришь в воскресение. А без веры в воскресение наша вера тщетна. Да? И поэтому мы понимаем, если ты думаешь только исполнять какие-то правила, как христианин, тогда ты узнаешь именно такую минимальную версию греха, которая не нуждается в твоей вере, тогда твоя вера тщетна.
Хорошо, но в чем тогда я переживаю прощение? Вот для того, чтобы получается, что для того, чтобы осознать значение воскресения Христова, мне нужно пережить прощение. Через что я его переживаю?
Да.
Вот вопрос.
Я бы сказал, прежде всего, есть очень разные моменты, когда я переживаю прощение. Когда мы опять смотрим на главную заповедь «Люби Бога и ближнего», тогда есть в основном два момента моей жизни, когда я осознаю прощение. Это момент, когда мои отношения с Богом и с ближним опять возвращаются в такое, в такое глубокое доверие. А ты знаешь такие моменты, да, что ты как-то сказал плохое слово или думал какие-то плохие мысли о близком человеке или даже о ближнем, с которым ты не знаком, но ты думаешь о нем какие-то ужасные вещи, потому что он, может быть, из какого-то другого народа или сословия общества, или ты ну, среди нас, интеллектуалов, очень хорошо, очень грустно распространено судить по количеству книг, которые кто-то прочел. Если меньше, чем 100, тогда уже неполноценно, может быть. Вот такие моменты. А вдруг ты понимаешь, что этот человек это осознает, что ты неполноценно с ним общаешься, и тебе дает возможность войти в совсем новые доверительные, хорошие отношения. И этот момент прощения, конечно, еще более это четко ты замечаешь, когда ты поссорился с другом или с партнером в браке. И потом оба размышляли некое время, а потом решили все-таки мы попробуем опять войти в разговор и вместе выяснить, как мы можем идти дальше. То же самое происходит в твоем общении с Богом. В твоем общении с Богом это часто выражается в том, что ты потеряешь согласие с самим собой. Когда ты потеряешь доверие к Богу и думаешь, это опять часто это проблема тоже интеллектуальных людей, которые уповают на самих себя. Вот я такой умный, я все сделаю, что, как я могу и как я хочу. И вдруг я понимаю, что целую неделю или две вообще не думал о Боге. и его милость, его благодать вообще уже стали как-то без значения, потому что я наслаждался какими-то интеллектуальными мыслями, философией и так далее, и так далее. Все это не, само по себе неплохо, но если ты тонешь в этом и никогда уже не нуждаешься в Божьей благодати, ты вдруг потеряешь самого себя, потому что ты же образ и подобие Бога. Если ты вдруг определяешь это образ и подобие независимо от Бога, тогда ты можешь потерять связь с собой, потому что образ и подобие Бога, ты остаешься, ты не потеряешь этого никогда. Но ты можешь потерять связь с этим, когда ты думаешь, вот это я все сам. Лучше знаю, мне все эти мысли о Боге не очень нужны. Или еще куча вариантов, конечно, есть этот христианский, лютеранский вариант, что да, Бог это для воскресной проповеди. Очень хорошо там раз в неделю об этом думать, а все остальные 6 дней не надо о нем думать, потому что я сам умный, сам все хорошо делаю. И вот в этом, когда ты вдруг понимаешь, это чаще всего это выражается потом через некоторое время, не сразу, к сожалению. Часто это не замечаешь так быстро. Но когда замечаешь, через некоторое время ты понимаешь, что в твоей жизни нет смысла. Ты жил ради карьеры или ради уважения других. Да? Тебя ценят как профессора или как учителя, или тебя ценят тоже своей профессиональной деятельности. Это все хорошо. А вдруг ты понимаешь, что это совсем не главное. Это может быть, конечно, момент полезный, да, что ты потеряешь эти навыки или потеряешь возможность действовать. Это может быть момент, когда ты вдруг понимаешь, что я уже не совсем молодой, я то и то и то уже не могу делать. Или это, конечно, и это, слава Богу, что есть такие моменты, что ты, как думающий человек, смотришь на ход человеческой истории и понимаешь, как там много грустных событий, тяжелых событий. А что ты сделал, чтобы это стало иначе? Вдруг ты понимаешь, я так мало сделал для этого. И вообще, и тем более я понимаю, что есть люди, которые много делают, а все равно этот мир остался таким наполненным смертью и страданием людей. Хорошо, что именно в страстное время мы думаем о страдании Христа и тоже всех людей, кто страдает. И таким образом я вижу, во-первых, я мало сделал, чтобы это изменить. Во-вторых, я вижу старания тех, кто действительно много сделал. А все равно в нашем мире есть большая проблема. Голод многих людей. Да? Многие войны на разных континентах. Мы это все видим и иногда ужасаемся и спрашиваем, а что с того, что я хороший пастор, врач, профессор, моряк и так далее. Все равно в этом мире есть ужасные моменты и проблемы. И ради чего я тогда живу? Я когда-то умру, и все будет забыто. И мои способности, они помогли, но очень маленькому количеству людей. Где настоящий смысл, независимо от этих ужасных страданий и независимо от мысли, что-то надо менять в этом мире. Да, конечно, надо менять, но любые хорошие изменения к лучшему начинаются здесь, в твоем сердце. И тогда ты понимаешь, если я не забочусь о моей вере, о моих отношениях с Богом, тогда я потеряю смысл, потеряю самого себя, и тогда вдруг я понимаю, я должен вернуться к Отцу. Я должен вернуться как блудный сын, как блудная дочь. И тогда я вдруг понимаю, что мой Отец готов меня встретить. И ради меня Он сделает такой прекрасный праздник, как Пасху. В этом будет уже мое прощение, моя огромная радость.
Ты замечательно, как мне кажется, сказал о том, что есть всегда макроуровень, да, на котором мы практически ничего не можем сделать. Мы хотели бы быть какими-то героями, там, волшебниками, чудотворцами, но мы не можем изменить этот мир глобально. Макроуровень нам недоступен. Даже те люди, которые находятся на каких-то вершинах власти, влияния, они тоже влияют очень ограниченно. И то, что происходит в мире, это некая такая сумма разнонаправленных или симметричных, однонаправленных влияний. Но нам всегда доступен некий микроуровень. На этом микроуровне мы всегда можем что-то изменить к лучшему. Да? На этом микроуровне, собственно говоря, мы и живем. На этом микроуровне мы переживаем собственный грех, да, мы переживаем разочарование в себе, крушение каких-то надежд на самого себя. Это болезненный опыт, да, но на этом же микроуровне мы переживаем прощение, и на этом же микроуровне в нашу жизнь, по сути, входит Христос, как наш товарищ и брат.
Да.
Верно?
Да, верно. Он вот избрал вот жизнь человека, чтобы действительно мы могли понять, что он нас полностью понимает и разделяет нашу судьбу. И да, если мы его примем как нашего брата и Господа в личной жизни, тогда у нас есть эта возможность вот, жить в мире с Богом. Тогда и этот, есть этот момент прощения в повседневной жизни, когда мы оставляем на момент, на время, например, во время поста, оставляем все наши амбиции. Даже наши амбиции что-то менять к лучшему. А заботимся только о том, чтобы наше сердце опять нашло связь с Богом. Тогда мы увидим, что Он нас ждет.
Ну, посмотри, как интересно получается. Мы переживаем страдания, мы переживаем прощение. Через это мы переживаем воскресение Христово, да? Но посмотри, как это похоже на события Страстной недели. Страстная неделя, воскресение и послепасхальный, и вот пасхальный период. Смотри, получается, что то, что церковь каждый год нам предлагает в виде вот этого цикла пасхальных воспоминаний, да, предпасхальных, пасхальных, послепасхальных, весь вот этот вот цикл богослужебный, это, по сути, некий архетип, который предлагается нам для переосмысления вновь и вновь. Тогда другой вопрос. Вот мы сейчас с тобой очень много говорили о том, что воскресение означает для человека. Так? Но мы, как христиане, мы же всегда община. Кто-то и сказал из мудрых людей, что христиане не ходят поодиночке. Христиане – это всегда община. Это всегда сообщество верных, думающих, разделяющих таинства, рассуждающих о Боге и о Его Сыне людей. Что воскресение означает для общины? Ну вот вкратце, вот если так уже говорить, вот основные моменты. Что воскресение значит для христианской общины?
Я обращаю внимание на то, что в символе веры, в третьей части, говорится о воскресении из мертвых, прощении грехов и общении святых. Эти три вещи идут всегда вместе. Это не случайно, что это вместе. Я часто даже говорил людям, которые учатся, которые занимаются на библейских занятиях, вера в прощение грехов почти более сложная вера, чем вера в воскресение. Потому что прощение грехов значит, что мы становимся по Божьей благодати святыми. Наша святость в Его прощении. Наша святость в Его святости. Его благодать нам дает, как я уже сказал, возможность к Нему вернуться. И вдруг мы замечаем, что мы не одни. Там есть и другие люди, которые вернулись. Там есть и этот старший сын из притчи Луки, опять, который уже там был. Но он тоже в опасности потерять присутствие отца. Отец должен ему напомнить, ты всегда со мной. Да? И твой сын, твой брат, блудный сын, он был мертв и воскрес. Таким образом, мы понимаем, что только когда мы вместе принимаем этот Божий дар, тогда мы осуществляем это воскресение в нашей жизни. И как я уже сказал, я не могу принять Божьего прощения без прощения моего ближнего. И роли меняются. Да? Иногда я старший брат, который не знает, не понимает блудного сына, не понимает, почему кто-то вдруг ушел и недостаточно со мной общался и не хотел долго вернуться к отцу. А я стараюсь жить с отцом, но не без гнева, может быть, о том блудном сыне, который ушел. И вдруг он возвращается, и у нас получается такой совместный праздник прощения. И, как я сказал, праздник прощения – это праздник воскресения из мертвых. Это праздник этого совсем уникального момента новой жизни, совсем новой. Не возрождения, а новой жизни, как прощенные, как святые. И когда получается это общение святых, тогда мы общаемся в Святом Духе. Поэтому я сказал, что Пятидесятница, конечно, это последствия воскресения. Это, следовательно, идет за Пасхой.
То есть опыт воскресения создает общину, да, церковь. Угу, угу. А в свою очередь община, церковь, помогает нам пережить воскресение.
Угу,
то есть такой получается самоподдерживающийся круг, да, самоподдерживающаяся реакция. Что, собственно говоря, и определяет смысл существования церкви для того, чтобы люди могли пережить чудо воскресения Христова, чтобы для них воскресение Христова стало бы основой их жизни, да, и основой их счастья. И вот уже вот в этом круге, да, в этом пространстве каждый из нас по отдельности получает возможность лично прикоснуться к воскресению и к тому, что Бог нам дал через воскресение. Как у кого из нас это получится, через что, как будут расставлены акценты, ну, это всегда загадка. Да? Мы же не можем, в конце концов, ответить на вопрос, вот, что именно такое воскресение. Мы можем рассуждать об этом, рассуждать долго, рассуждать красиво, но воскресение всегда остается для нас тайной.
И нам открыт путь свидетельства.
Да.
Я даю свидетельство. Это для меня был моментом воскресения. Этот момент прощения, этот момент, когда я заново нашел смысл моей жизни в Божьем прощении, когда я принял Божью милость в моей жизни и мог перенести потом прощение на другого человека, который заменил и что-то делал не так. Это переживаю, и это будет даже в одной жизни одного человека всегда заново и всегда в большом разнообразии.
И я могу этим поделиться с другими людьми. И вот в этот момент, как мне кажется, тогда я становлюсь апостолом. И вот этот важный момент, когда переживание воскресения и возникающее здесь некое долженствование, да, долг поделиться этим переживанием воскресения.
Долг до свидетельства воскресения.
Да,
в твоей жизни.
Да, делает меня апостолом и делает нашу общину, нашу церковь апостольской. Да? То есть не цепочка каких-то вот там волшебных передач, волшебной силы от одного человека к другому, да, а вот именно желание, возможность и способность поделиться с другим человеком дарами воскресения. Вот что делает церковь апостольской.
Да.
Да. Это прекрасно. Но у нас не так много времени остается. Михаил, последний вопрос. Воскресение, Пасха Христова в Петрикирхе. Что нас ждет на предстоящей неделе? Вот осталось одно воскресение Страстного времени. Все, мы входим уже в Страстную неделю. Что нас ждет впереди?
На Страстной неделе, конечно, есть богослужение. Почти каждый вечер, начиная со вторника, 12 апреля, каждый вечер у нас богослужение. Во вторник, среду и четверг это это три вечерние, где нас ждет, конечно,
обширное тоже участие нашего церковного хора и нашего органиста Сергея Соловьевского, который будет там играть или вместе с хором петь важные духовные произведения, которые нам помогают опять осмыслить события Страстной недели. Конечно, очень тихое потом богослужение вечером в Страстную пятницу, а потом в пасхальную ночь, это в субботу, накануне Пасхи, вечером в 9 часов мы входим в тихий, темный церковный зал и зажигаем пасхальную свечу, и от нее каждый получает свет воскресения, и мы вместе будем праздновать воскресение уже ночью, а потом, конечно, с праздничным богослужением в пасхальное воскресенье.
Это прекрасно. У нас остается не так много времени, буквально 5 минут. Что бы ты хотел сказать в конце передачи, пожелать нашим слушателям? Что бы хотел, может быть, им напомнить?
Напомнить надо, наверное, после всех этих умных и заодно сложных слов, что все на самом деле несложно. И я вам, дорогие слушатели, желаю прежде всего одно, чтобы вы приняли Божью благодать, приняли воскресение. Приняли тоже то, что это нам, нашему разуму, не до конца доступно. Но Бог ждет нашего возвращения к Нему. И я вам желаю, чтобы это произошло именно в это страстное время, потом и в пасхальное время. Чтобы ты всегда знал, что Бог тебя ждет и приглашает тебя на праздник Его присутствия, на праздник Его прощения. И это надо просто принять. Ничего не надо для этого делать. Даже наши богословские размышления не надо для этого разделять или повторять. Нет, надо просто праздновать Пасху как праздник новой жизни в Божьей благодати, в Божьем воскресении, принять это в твоей вере, чтобы ваша вера была окрепла и жила совсем новой жизнью тоже в эту Пасху. Это я от глубины души желаю.
Ну, ты совершенно правильно говоришь, что не нужно усложнять. И если мы вспомним историю церкви, то мы просто осознаем, что было время, когда богословия еще не было, не было сложных богословских рассуждений, а воскресение, обновляющий опыт воскресения Христова уже был, он уже влиял на людей, изменял их жизнь, создавал из них и самых разных людей, общины, и только потом, прошло много лет, появились какие-то начатки богословия. Yeah. Все гораздо проще. Наш Небесный Отец любит нас. И ради этой любви Он открыл Себя в Своем Сыне Иисусе из Назарета. Во всех событиях, связанных с Ним, в Его учении, в Его страданиях, в Его смерти. И самое главное для нас в Его воскресении.
Я бы сказал, дозвал еще, когда эти ученики шли в Эммаус.
Да.
Они знали уже, что могила была пуста. Но их знание не помогло. А когда они приняли Иисуса в гости и с Ним вместе сели за стол и молились, тогда они приняли Его в свое сердце. Это был момент воскресения. Они не знание, а присутствие.
Они разделили с Ним хлеб.
Да.
Да, да. Что немаловажно. Угу. И предстоящие и скорбные, и праздничные дни мы будем собираться, молиться вместе, разделять хлеб причастия, и надеюсь, что каждый из нас обретет в этом Божью благодать.
Лютеранская волна.